спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина. А я расскажу о погоде. С северными ветрами на европейскую территорию России продолжает поступать холодный воздух. В ближайшие два дня установится холодная погода. Среднесуточная температура будет на 4, а то и 6 градусов ниже климатической нормы. В северо-западных областях по ночам температура может понижаться до небольших морозов. Температура днем плюс 5, плюс 10. В центральных областях России на поверхности почвы ожидаются заморозки до минус 3 градусов. Температура днем около плюс 10. В Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди. Сейчас идет снег с дождем. Температура в районе плюс 1 градуса, а днем она поднимется до 6-8. В Москве температура днем составит в городе плюс 10, плюс 12 градусов. Атмосферное давление понизится. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Запоздалая победа Хиллари Клинтон. Спрос населения России на иностранную валюту. «Зенит» сегодня сыграет в финале Кубка УЕФА. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас репортаж нашего корреспондента из Екатеринбурга. На 16-й день голодовки в городе Лобва Свердловской области из 20 отказывающихся от еды рабочих осталось 8. Остальные голодовку прекратили из-за проблем со здоровьем, рассказывает Денис Каменщиков.
6 человек увезли в больницу. Давление, проблемы с пищеварением, головные боли, галлюцинации. Еще 6 уговорили прекратить акцию протеста родственники. Что интересно, медицинские работники. Они нашли аргументы против голодовки и разобрали протестующих по домам. Оставшиеся 8 продолжают бороться и отказываются от еды. Накануне ходили на прием к главе администрации района, рассказывает голодающая Светлана Голикова.
Глава района ответила нам, что она нам деньги не должна. Сейчас нас осталось здесь 8 человек. 6 человек в тяжелом состоянии увезли в больницу. Мы перезваниваемся. Сейчас вроде удовлетворительное состояние у них, но все под капельницей.
Группе голодающих администрация предприятия должна 720 тысяч рублей. Общий долг перед рабочими 19,5 миллионов рублей. Но завод законсервирован, процедура банкротства продолжается, и когда начнут выплачивать деньги, непонятно. Между тем, у предприятия вроде бы появился покупатель, правда, кто это, никто из работников не знает. Администрация не расположена к диалогу, особенно после того, как месяц назад владелец завода, скандально известный предприниматель Павел Федулев, был осужден Свердловским областным судом на 9 лет лишения свободы за попытку силового захвата рынка оборонснабсбыт в Екатеринбурге. Голодающие обратились с письмом к губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю, однако он предпочел не вмешиваться в конфликт, а заговорил об изменениях в законодательстве.
Посмотрел свод законов и Российской империи. Элементарно на 2 страницах закон. Если зарплату не выплачиваешь людям, тут же предприятие отнимается в государственную собственность. Восстанавливается и снова приватизируется. Ну вот, пожалуйста, в Лобве, да, ну что мне делать как губернатор? Владельцы, кто за границей, кто уже сидит. Люди не получают зарплату, 19 миллионов рублей долгов. Реализацией никто не занимается. Газ сожгли на 80 миллионов рублей, не расплачиваются с газом. Что это такое? Вот как это называется? Это же просто среди бела дня воровство. Это по-другому не назовешь. Думаю, что появится скоро такой закон, и мы наведем порядок в России.
Есть еще один способ получить деньги – продать гидролизный спирт, скопившийся на заводе. Но кто его купит, опять же, не ясно. И все же в областном профсоюзе химической промышленности уверены, что средств на зарплату от продажи должно хватить, говорит председатель профсоюза Ирина Куропаткина.
Продукции на складе находится достаточное количество, после реализации которой долги по заработной плате и текущую заработную плату реально погасить.
Накануне голодающих в очередной раз осматривали врачи. Они заявили, что не готовы брать на себя ответственность за жизнь рабочих и пригрозили вовсе оставить их без медицинской помощи, если они не прекратят голодовку. Голодовка продолжается. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Лобва, Екатеринбург.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к главной теме утреннего эфира. Рабочая группа Общественной палаты раскритиковала поправки к закону о средствах массовой информации. Эти поправки расширяют перечень оснований, по которым можно прекратить деятельность средства массовой информации. Вопрос в связи с этим слушателем мы задаем такой. Верите ли вы тому, что пишут в газетах? Пожалуйста, присылайте свои ответы на пейджер, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода» и код Москвы, напомню, 495. Ответить можно и отправив смс-сообщение на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, верите ли вы тому, что пишут в газетах? Этот вопрос – прекрасный повод перейти к обзору Центральной российской прессы. Вновь в студии Валерия Шабаева. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро, Еще Алексей. Раз... И вот как раз я сейчас хочу у вас спросить, а верите ли вы, Алексей, в то, что сегодня «Зенит» может выиграть в Манчестере Кубок УЕФА?
Ну, как один из спортивных обозревателей «Радио Свобода», безусловно, я в это верю. Благо, качество игры «Зенита», особенно в полуфинале Кубка УЕФА, против знаменитой Баварии, дает основание верить именно в это. Я вижу, у вас прыжок в «Зенит» называется.
Прыжок в «Зенит», да. Или еще есть один заголовок «Зенит Зенита». Но хочу сказать, что большинство российских газет, и, кстати, очень много публикаций на тему этого матча, и первополосных публикаций в том числе, так вот, большинство газет именно склоняется к вашей точке зрения. Процитирую вот уже российскую газету. Я процитирую, которая полагает, что «Зенит» может выиграть, полагает то же самое газета «Коммерсант». Петербургская команда, по мнению издания, имеет хорошие шансы завоевать Еврокубок и повторить успех ЦСКА 2005 года. Сомнения выражает газета, отмечая, что российский клуб впервые в своей истории добрался до этой стадии Еврокубка, а шотландский соперник в этом плане готов к финалу куда лучше.
Я, между прочим, добавлю к этому, что первый в истории выход советской еще команды московского «Динамо» в финал Еврокубков был аж в 1972 году. Именно тогда московская «Динамо» в финале Кубка Кубков проиграла, кому бы вы думали, Глазго Рейнджерс.
Вот. Ну, что еще? Московский комсомолец задает такой вопрос. Калинка или Волынка? И вот московский комсомолец тоже полагает, что Калинка имеет все основания победить Волынку. Ну, описывает ситуацию в Шотландии газета «Коммерсант». Почти 10 тысяч болельщиков «Зенита» и около 100 тысяч фанатов «Глазго Рейнджерс» бродили вчера по улицам Манчестера. Половина приехавших обречены стать на 2 дня бездомными, без серьезных шансов попасть на матч, пишет издание. Мест в гостиницах и билетов на футбол нет. При этом российские любители футбола в худшем положении в плане гостиниц, зато почти все из них обилечены и попадут на финал Кубка УЕФА. Ну что же, будем ждать, будем следить за тем, как закончится этот матч.
Ради такого дела можно в Манчестере и ночь где-нибудь в пабе посидеть, ничего страшного.
Конечно, мне безусловно.
Кажется, это при наличии билета это даже полезно.
Безусловно. Ну, какие еще публикации? Вчера Томский областной суд создал необычный прецедент, сообщает газета «Новое известие». Это уже другая тема. Жительница города Ольга Юхненко добилась от местной мэрии выплаты 100 тысяч рублей компенсации за то, что ее укусила бездомная собака. Суд решил, что администрация города обязана нести ответственность за то, что не создала безопасной среды для горожан. Юристы утверждают, что это первый случай, когда городским властям приходится отвечать рублем за расплодившихся бродячих псов. Впрочем, в столице к собакам относятся по-другому. Их не усыпляют, как в Томске, а стерилизуют. Но этой меры, по мнению москвичей, явно недостаточно. И по мнению «Комсомольской правды» тоже. Сегодня газета «Две полосы» посвящает этой теме, выносит эти публикации на первую полосу, и озаглавлено это все «Москву захватили бездомные псы». Ну, вот в это я, как собачник, верю полностью, потому что я тоже считаю, что они ее захватили.
Ну, как эксперту, вам, как говорится, и карты в руки. Спасибо. Валерия Шабаева сегодня знакомит нас с публикациями на страницах центральных российских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к краткой сводке новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор Хиллари Клинтон победила на выборах кандидата в президенты США от Демократической партии в штате Западная Виргиния. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерег Европейский Союз от введения экономических санкций против его страны по примеру США. В Москве установят памятники поэтам и писателям Иосифу Бродскому и Борису Пастернаку. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на «Волнах свободы» в середине этого часа. Сегодня в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени». За что судебные органы России пытаются расправиться с руководством музея Сахарова? Об этом беседуем с исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека», соучредителем движения «Демократическая Россия» Львом Пономаревым. Далее в нашем эфире сводка новостей спорта. О футболе, о финале Кубка УЕФА мы уже поговорили. Напомню также, что сегодня вечером и ночью 4 четвертьфинальных матча на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Канаде. В 3:15 по московскому времени, глубоко ночью, Россия начнет свой матч со сборной Швейцарии. Остальные четвертьфинальные пары составили Чехия и Швеция, Канада и Норвегия, Финляндия и США. На чемпионате Европы среди юношей в возраст футболистов до 17 лет в Турции состоялись полуфинальные встречи. Франция-Турция, ничья 1-1, по пенальти французы выиграли 4-3. Испания нанесла поражение Голландии 2-1, добившись победы в дополнительное время. Таким образом, звание чемпионов Европы разыграют Испания и Франция. Эти команды уже встречались в турнире на групповой стадии, и тот матч завершился в ничью 3-3. Третий матч в серии до трех побед в полуфинале мужского чемпионата России баскетболисты ЦСКА выиграли у московского «Динамо» 76-62. ЦСКА выиграл серию со счетом 3-0, и теперь в финале армейский клуб встретится с командой «Химки». В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации продолжаются матчи второго круга плей-офф. Детройт сегодня победил «Орландо» 85-84, счет в серии 4-1, и Детройт вышел в четвертьфинал. Еще одна встреча сегодня между Нью-Орлеанс и Сан-Антонио. Сейчас идет четвертая четверть матча. Нью-Орлеанс выигрывает со счетом 93-77. И напомню, счет в серии здесь пока что 2-2, но, судя по всему, Нью-Орлеанс близки к победе. А в Кубке Стэнли в Национальной хоккейной лиге сегодня состоялась полуфинальная встреча. Питтсбург в гостях победил Филадельфию 4-1. По одной результативной передаче на счету Евгения Малкина и Сергея Гончара, и счет в серии 3-0 в пользу Питтсбурга. И последнее. В Киеве во вторник почтили память футбольного тренера Валерия Лобановского, который скончался 6 лет назад. На киевском стадионе «Динамо» состоялся митинг памяти, а на Байковом кладбище к могиле Лобановского возложили букеты цветов. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Далее переходим к выпуску новостей из мира экономики. Его представляет Сергей Сининский.
Министерство экономического развития России в третий раз с начала 2008 года повысило предельный прогноз инфляции на текущий год, теперь до 10,5%. Темпы роста потребительских цен в стране за 4 первых месяца года составили 6,3%, а по сравнению с апрелем 2007 года – 13,3%. Общий спрос населения России на наличные американские доллары в марте 2008 года сократился по сравнению с февралем на 2%, а спрос на евро на 26%, сообщил Центральный банк. В результате доля доллара в структуре этого спроса увеличилась с 44% до 51%, а доля евро, наоборот, сократилась с 55% до 48%. В целом, совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в марте сократился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем и составил в пересчете почти 7 миллиардов долларов. Урожай зерна в России в 2008 году составит от 87 до 91 миллиона тонн, прогнозирует президент Российского зернового союза Аркадий Злачевский. По оценкам Министерства сельского хозяйства, урожай составит 85 миллионов тонн, на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Такой урожай, полагают в министерстве, позволит России экспортировать 15 миллионов тонн зерна, а также обеспечить внутренние потребности страны. Министерство природных ресурсов России перенесло с 17 июля на 14 августа 2008 года дату подведения итогов конкурса на право освоения расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. По планам, из добываемого здесь концентрата будет производиться 15% всей меди в России. Основными претендентами на право освоения месторождения являются российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый предпринимателем председателем Олегом Дерипаской, компания «Норильский никель», а также консорциум «Русская медь», созданный Уральской горно-металлургической компанией и двумя государственными структурами – компанией «Российские железные дороги» и «Внешэкономбанком». Международное энергетическое агентство в очередной раз снизило прогноз темпов роста общемирового спроса на нефть в 2008 году. Как теперь ожидается, спрос в среднем составит 86,8 миллиона баррелей в день, ровно на 1 миллион баррелей больше, чем в 2007 году. За последние 10 месяцев прогноз агентства в отношении темпов роста общемирового спроса на нефть в 2008 году был в целом снижен более чем вдвое.
Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики, а я расскажу о курсах валют. На сегодня, 14 мая, курс доллара составляет 23 рубля 72 копейки. Курс евро 36 рублей 83 копейки. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 55 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
Запоздалая победа Хиллари Клинтон. Президент Буш отправляется в последнюю ближневосточную поездку своего президентства. Скончался один из гигантов современного искусства. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник Хиллари Клинтон одержала подавляющую победу над Бараком Обамой на первичных выборах в Западной Вирджинии в борьбе за номинацию в президенты от Демократической партии. Однако большой успех в мелком штате под занавес первичного выборного процесса не способен повернуть вспять волну, которая несет Барака Обаму к желанной номинации. Главным неизвестным после выборов в Западной Вирджинии были лишь планы Хиллари Клинтон. С подробностями Ян Рунов.
Хотя в лагере Хиллари Клинтон говорят, что она будет продолжать борьбу до конца, и что не случайно сенатор Обама со всеми его собранными на избирательную кампанию десятками миллионов долларов проиграл в Западной Вирджинии и может проиграть на следующих праймерис в Кентукки, лидеры Демократической партии заявляют, что внутрипартийную борьбу можно считать оконченной, и что теперь пора переходить к межпартийной борьбе. Если они правы, и если Хиллари Клинтон уже не сможет выиграть у Барака Обамы, почему она продолжает борьбу? Каковы теперь ее политические планы и ее политическое будущее? Об этом размышляет президент Института общественных интересов в городе Маунт-Плезент, штат Айова, Дон Рактор.
Я думаю, есть несколько причин, заставляющих ее упорствовать. Если она проиграет Обаме, а тот, в свою очередь, проиграет Маккейну, то через 4 года она может оказаться лидирующим кандидатом на пост президента Демократической партии, и она уже сейчас пытается утвердиться в роли будущего кандидата. Другая возможная причина – она хочет держаться как можно дольше, чтобы заставить Демократическую партию засчитать результаты первичных выборов в штатах Мичиган и Флорида, нарушивших партийную дисциплину и потерявших право голосовать на съезде партии. В этих штатах Хиллари Клинтон выиграла, но победу не засчитали. Третья причина – если она сама не откажется от борьбы, Обама может предложить ей компромисс за ее уход – ей помогут оплатить многомиллионные долги, сделанные за время избирательной кампании. Что касается других вариантов, то сомнительно, что ей могут предложить стать кандидатом на пост вице-президента. Я не представляю ее в тандеме с Обамой. Она не может быть второй скрипкой. Вы думаете, Маккейну будет легче выиграть у Обамы, и это откроет политические перспективы для Хиллари Клинтон? Маккейн может выиграть благодаря расколу в лагере демократов. Сторонники Хиллари Клинтон обещают не голосовать за Обаму, если он будет номинирован. А сторонники Обамы обещают не голосовать за Хиллари. При этом одни говорят, что вообще не пойдут голосовать, а другие, что скорее отдадут голоса республиканцу Маккейну. Как раз эти голоса, при прочих равных, могут сыграть решающую роль на всеобщих выборах. Это был Дон Рактор, президент Института общественных интересов в Айове.
Рассказывал Ян Рунов. Во вторник президент Буш отправляется, скорее всего, в последнее ближневосточное турне своего президентства. Он посетит Израиль, Саудовскую Аравию, Египет и Иорданию. Формальная цель президента – попытаться активизировать переговорный процесс между израильтянами и палестинцами, который, как надеется президент Буш, завершится заключением мирного договора к концу года.
Однако накануне визита представители Белого дома не проявляли заметного оптимизма по поводу возможности успеха последней мирной инициативы, рассказывает Алан Давыдов.
Как отмечает помощник Джорджа Буша по национальной безопасности Стивен Хедли, поездка президента на Ближний Восток носит не только практический, но и символический характер. Сделав первую остановку в Израиле, Буш примет участие в торжествах по случаю 60-летия создания этой страны, являющейся самым близким союзником США в регионе. Но более важным мотивом поездки, скорее всего, является необходимость придать свежий импульс израильско-палестинским переговорам. Новый этап этих переговоров, начатый при посредничестве США на саммите в Анаполисе полгода назад, пока не дает наблюдателям оснований для оптимизма. Даже члены администрации Буша, включая самого президента, сегодня более осторожно высказываются о перспективах заключения какого-либо соглашения между израильтянами и палестинцами до конца года, как ожидалось ранее. Почему? Об этом я спросил Алана Даути, профессора университета Нотр-Дам в штате Индиана. Трудно предположить, что сама администрация действительно верит в то, что переговоры приведут к какому-либо значительному результату к концу этого года, слишком неподходящий для этого момент. Положение премьер-министра Ольмерта зыбкое, его подозревают в коррупции, у палестинцев полный хаос. В данный момент не существует лидера, который мог бы говорить от имени всех палестинцев и реализовывать уже достигнутые с Израилем договоренности. Я с оптимизмом смотрю на более отдаленную перспективу мирного процесса. Но для создания условий, для достижения мирного соглашения потребуется время. Я не исключаю, что до ухода президента Буша будет достигнуто некое принципиальное соглашение между Израилем и палестинской администрацией, но оно не повлечет конкретных действий. Белый дом сообщает, что Джордж Буш сделает остановку в Саудовской Аравии, чтобы отметить с королем Абдаллой 75-летие американо-саудовских официальных отношений. Только ли в этом цель визита? США и саудовцам есть что обсудить. Это и перманентно кризисная ситуация с палестинцами, это и очередной кризис в Ливане. Я также не исключаю, что будут обсуждаться причины рекордных цен на нефть, которыми озабочено американское правительство. Возможно, президент будет настаивать, чтобы Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, что в конечном счете послужило бы укреплению репутации администрации Буша. Нынешнее турне Джорджа Буша по Ближнему Востоку является второй такого рода поездкой за без малого 8 лет его правления.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Экономическая ситуация в Америке. Стивен Спилберг снимет фильм об Аврааме Линкольне. Выставка прерафаэлитов в Третьяковской галерее. Об этом поговорим в ближайшие полчаса. А сейчас в студии рядом со мной Михаил Цыренков, ведущий программы «Свобода в 9». Михаил, пожалуйста, вам слово.
Спасибо, Алексей. В программе «Свобода в 9» мы обсуждаем марш несогласных. Некоторые его участники только сейчас выходят на свободу. На 15 мая российская оппозиция намечает новую акцию. Расскажем о том, почему проект «Имя России» одного из российских телеканалов вызвал негодование историков. Ну и, конечно, будет немало спорта, потому что сегодня петербургский «Зенит» играет в финале Кубка УЕФА.
Михаил Цыренков, ведущий программы «Свобода в 9». Сейчас в Москве 8:30, и далее на волнах «Свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Жертвами недавнего катастрофического урагана в Мьянме, по последним данным, стали свыше 34 тысяч человек. Около 290 тысяч пропали без вести, сообщают власти страны. Более 20 тысяч человек могут по-прежнему находиться под развалинами домов, разрушенных мощным землетрясением на юго-западе Китая. Погибли более 12 тысяч человек. В Амурской области мэру города Свободный Роберту Каминскому предъявлено обвинение в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями. Ему грозит максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. Сенатор Хиллари Клинтон победила на выборах кандидата в президенты США Демократической партии в штате Западная Виргиния. Тем не менее, ее соперник Барак Обама сохраняет лучшие шансы на выдвижение кандидатом. До 80 возросло число жертв серии взрывов, произошедших во вторник в индийском городе Джайпур. Свыше 150 человек ранены. По данным полиции, сработало не менее 7 мощных взрывных устройств. Власти подозревают в совершении теракта исламистских боевиков, пытающихся разжечь вражду между мусульманами и индусами. Президент США Джордж Буш предложил кандидатуру Джона Брайерли на пост американского посла в России. В настоящее время Брайерли занимает пост главы дипломатической миссии США в Болгарии, прежде работал заместителем посла в Москве. Теперь его кандидатуру должен утвердить Сенат. Саудовская Аравия обвинила Иран в дестабилизации обстановки в Ливане. В заявлении саудовского министра иностранных дел говорится, что Иран поддерживает действия группировки «Хезболлах», направленные на свержение ливанского правительства.
И, как обычно, в этот час о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе европейской территории России и в центральных областях ожидается погода влажная и прохладная, со среднесуточной температурой значительно ниже нормы. Это не очень хорошо скажется на людях, у которых страдают заболеваниями суставов и позвоночника, а кроме того, в такую погоду увеличивается вероятность простудных заболеваний. Зато есть и положительный фактор – кислорода в воздухе достаточно и дышится легко. На юге Европейской России грозы и порывистый ветер по-прежнему могут вызвать чувство тревоги и беспокойства у лиц с психоэмоциональными расстройствами. Пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Рабочая группа Общественной палаты раскритиковала поправки к закону о средствах массовой информации. Речь идет об ответственности редакции за публикации заведомо ложных сведений, порочащих, как сказано, честь и достоинство или подрывающих репутацию граждан. Из-за этого СМИ, согласно новым поправкам, могут и закрыть. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Инициатива подправить действующий закон о средствах массовой информации принадлежит депутату Государственной Думы от «Единой России» Роберту Шлегелю. Он предлагает расширить действие 16-й статьи закона и увеличить число оснований, позволяющих прекратить деятельность средства массовой информации. Исходя из этих поправок, вопрос о принудительном закрытии того или иного СМИ следует поднимать в случае неоднократного размещения в нем материалов клеветнического характера. А такие действия, по мнению депутата Шлегеля, следовало бы квалифицировать как злоупотребление свободой слова. Член Общественной палаты, комиссар молодежного движения «Наша» Ирина Плещева отчасти поддерживает законодательную инициативу Роберта Шлегеля.
Я считаю, что свободы без ответственности не бывает. А у нас вроде как свобода есть, а ответственность за эту свободу нету. Существующие правовые механизмы, увы, получается, что не работают. Шлегель почему? Он в основном надавил на то, что за клевету должно отвечать полностью издание и редактор, который это поставил номер. Но надо, чтобы человек, когда ставил это в номер, он думал, что завтра придут, мое издание закроют.
Похоже, эту точку зрения разделяет подавляющее большинство депутатов. Во всяком случае, при рассмотрении законопроекта в первом чтении против внесения изменений в действующий закон о средствах массовой информации голосовал только депутат Резник. Впрочем, члены рабочей группы законопроект депутата Шлегеля раскритиковали, рекомендовав Общественной палате не поддерживать этот проект, говорит член Общественной палаты адвокат Павел Астахов.
Меня, честно говоря, больше всего смутило вот это голосование, когда только один Резник высказался против принять поправки. То есть изначально чиновники, и в том числе депутаты Государственной Думы, они не хотят быть прозрачными. И поэтому, естественно, любое ужесточение позиции в отношении СМИ приветствуется чиновниками. И мы, как Общественная палата, должны противостоять этому. Я очень надеюсь, что просто этот законопроект отзовут. Это, к сожалению, ситуация, которая существует в обществе. Это очень низкий уровень терпимости, это непонимание роли журналистов, это постоянное ущемление прав журналистов приводит как раз к тому, что тенденция существует. Как сейчас много достаточно дел, когда закрывают СМИ, когда преследуют журналистов в судебном порядке. В этой ситуации любая поправка, направленная на ужесточение, спокойно пройдет. Лучше бы, чтобы этот законопроект во второе чтение просто не вышел.
В своем заключении эксперты указали, что предложенный законопроект не выдерживает проверки на его соответствие Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и нарушает принципы разграничения предметов регулирования уголовного законодательства и законодательства о средствах массовой информации, противоречит презумпции невиновности и создает опасность внесудебного ущемления свободы массовой информации. Таким образом, рабочая группа рекомендовала Общественной палате не поддерживать законопроект депутата Шлегеля. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что мы сегодня в связи с этим материалом, в частности, задаем слушателям вопрос. Верите ли вы тому, что пишут в газетах? Наш корреспондент Дмитрий Лишнев задал этот вопрос жителям города Чебоксары.
Ну, бывает, что верим. Какие-то вещи, наверное, бывают. А так, своей надо головой думать. Чужие слухи не надо слушать.
Ну, на самом деле, во-первых, газеты я читаю редко, а когда читаю, то только либо «Комсомольскую правду», либо «Жизнь». В основном «Жизнь» читаю. Но этой газете я доверяю, потому что... Во-первых, потому что папа читает. Папе доверяю я.
Вообще, в 60%, да, я верю. Все зависит от того, какую прессу я читаю. Смотря какую газету, допустим, какой журнал. Есть газеты, которым я доверяю.
Я газету, конечно, не очень верю. Там могут, ну... Не очень, конечно. Газеты я так сама читаю.
Я не верю, потому что там могут написать всякую ложь, всякую чушь, все такое. И газеты все врут.
Я не верю тому. Я думаю, что пишут иногда в ложь. Ну, «Жизнь», «Комсомольская правда» там иногда бывает преувеличивают.
Не всегда верю в газеты. Потому что существует желтая пресса. Она пишет всякую чушь. Частично. Потому что иногда реальность расходится с тем, что написано.
Тяжело верится. Ну, надо верить, как бы не верить. Все-таки в газетах же пишут, стараются люди.
Не верю. Не всегда бывает правда.
Нет, не всегда. Потому что я сама убедилась. В одной газете пишут так, а в другой так. В общем, нет, не верю.
Ну, смотря в каких газетах. Например, если возьмем газеты «Аргументы и факты», там более-менее как-то правильно, а остальные как-то не читаю.
Ну, верим, конечно, но не всегда. Ну, смотря что пишут, Иногда такое напишут, что разумному человеку ясно, что это неправда.
Ну да, верим обычно. Да, читаем газету еженедельно, покупаем, смотрим всю информацию нашего города. Ну, не считаю, что все правда, но о чем и верить еще? Читаем.
Нет, знаешь, там деньги зарабатывают больше, чем правда пишут. Телевидение тоже не верит. Говорят одно, на деле другое.
Когда как? В некоторым статьям верю, некоторым не верю. Телевизор то же самое.
Вопрос сложный вообще-то. Не все мы верим. Есть правда, есть частицы, и нет, часть нет, конечно. Хвала только идет. Если я получаю святость вообще, одна только хвала Федорова. Остальных вопросов нет. Правда пишут, конечно, есть и правда есть.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, верите ли вы тому, что пишут в газетах. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее на волнах «Радио Свобода». Сообщение о событиях из мира культуры. В Иордании пройдет конференция нобелевских лауреатов. Стивен Спилберг снимет фильм о президенте Аврааме Линкольне. Рассказывает мой коллега Игорь Померанцев.
Четвертая конференция лауреатов Нобелевской премии откроется 17 июня в иорданском древнем городе Петра. Она будет посвящена главным образом проблемам образования в современном мире. В конференции примут участие более 30 нобелевских лауреатов. Инициатор и спонсор этого мероприятия – король Иордании Абдулла II. По его словам, такое представительное собрание – редкий шанс для иорданской молодежи расширить горизонты, чтобы в дальнейшем вырастить новое поколение лидеров. В 2009 году Стивен Спилберг снимет художественную кинокартину о президенте Аврааме Линкольне, застреленном во время театрального спектакля в Вашингтоне в 1865 году. В основу сценария, который сочинит драматург Тони Кушнер, будет положена биография Линкольна, написанная историком Дорис Кернс Гудвин. Роль Линкольна сыграет Лайм Нисон, снимавшийся у Спилберга в главной роли в фильме «Список Шиндлера». В настоящее время Стивен Спилберг завершает работу над картиной по мотивам популярных бельгийских комиксов о Тинтине, юном репортере, расследующем необычные и опасные дела. В Англии объявлены имена 4 финалистов премии Тернера – 25 тысяч фунтов стерлингов, которую присуждают современным художникам-авангардистам. Среди претендентов Марк Леки, использующий технику видеоарта, скульптор из Глазго Кэти Уилкис, мультимедийная художница Руна Ислам и создательница инсталляции скульптур, художница польского происхождения Гошка Макуха. Имя лауреата станет известно 1 декабря. Американская телекомпания CBS намерена снять фильм о национальной героине Польши Ирене Сендлер, умершей в возрасте 98 лет в минувший понедельник. В годы Второй мировой войны она тайно вывезла из варшавского гетто 2500 еврейских детей и таким образом спасла им жизнь. Картина будет сниматься в Польше. Договоренность о создании картины была достигнута с Иреной Сендлер и ее семьей в 2007 году. Королевская почта Великобритании выпустила 10 марок с изображением крупнейших британских соборов. Эксперты отмечают высокое художественно-техническое качество марок, подробно воспроизводящих интерьеры соборов. В Венеции арестован фотограф, который тайно фотографировал женские зады. Всего он сделал более 3000 подобных снимков. Камеру он прятал в мешке и, снимая женщин, максимально приближался к ним. Фотографа обвиняют во вмешательстве в личную жизнь сфотографированных женщин. Ему грозит тюремный срок от 6 месяцев до 4 лет.
Выпуск новостей культуры представил Игорь Померанцев. А следующее сообщение, которое подготовила Лиля Парвелева, также связано с культурой. Аукционный дом «Кристис» привез в Третьяковскую галерею полотна прерафаэлитов. Выставка работ самых известных английских живописцев викторианской эпохи продлится всего 4 дня, а после этого часть работ будет выставлена на торги.
Прерафаэлиты ориентировались на искусство раннего возрождения, то есть на время до Рафаэля. Впрочем, прямыми подражателями они, конечно же, не были. Их рафинированные картины легко узнаваемы. Сон, глубокая задумчивость, созерцательность, грусть – вот обычное состояние героев прерафаэлитов. Свойственные горю или радости гримасы не искажают прекрасные лица. Здесь не встретишь неловких движений или неизысканных поз. Реальные люди неотличимы от мифологических персонажей и не менее, чем они, загадочны. В качестве обязательного фона – природа, где тоже все застыло, гладь воды, цветок жасмина, заросли деревьев. И у ангела, услаждающего слух святой Цицилии с полотна Уотерхауса, ни одно глянцевое перышко не шелохнется. По мнению сотрудника отдела живописи второй половины XIX века Третьяковской галереи Татьяны Карповой, прерафаэлиты для российского зрителя – это знакомые незнакомцы.
Английское искусство этого периода недостаточно представлено в российских музейных собраниях. У нас было и очень мало выставок, посвященных искусству прерафаэлитов. Хотя живопись прерафаэлитов была известна и популярна в России, особенно в конце 19-го, в начале 20 века. Наш замечательный художник конца 19-го, начала 20 века Михаил Нестеров был одним из самых увлеченных, может быть, художников искусством прерафаэлитов и их вдохновителем, их идеологом Джоном Рёскиным. Он писал в своих воспоминаниях, что прерафаэлиты оказали решающее влияние на художников его поколения. И переклички, которые могут возникать, эти параллели между нашей сегодняшней выставкой и тем искусством, которое представлено в наших залах, это вот драгоценная возможность, драгоценный подарок, потому что буквально рядом находится монографический зал, посвященный Михаилу Нестерову. Так что эти связи были, они были очень интересными, но, к сожалению, многое забылось.
Наряду с прерафаэлитами аукционный дом «Кристис» привез 10-15 работ русских авторов. Здесь всего понемногу, и хоть имена художников громкие, от Левитана до Натальи Гончаровой, это явно не самые лучшие их работы. Русский зал откровенно предпродажный, а его соседство с английскими вещами ничем не оправдано. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве сейчас 8 часов 45 минут, и далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Амурской области мэру города Свободный Роберту Каминскому предъявлено обвинение в злоупотреблении и превышении должностными полномочиями. Саудовская Аравия обвинила Иран в дестабилизации обстановки в Ливане. В Турцию с визитом прибыла королева Великобритании Елизавета II. В Москве установят памятники поэтам и писателям Иосифу Бродскому и Борису Пастернаку. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на «Волнах свободы» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В студии рядом со мной вновь Валерия Шабаева, и это означает, что вновь мы предложим вашему вниманию обзор центральной российской прессы. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
У меня к вам личная просьба. Я как человек, родившийся на Украине и проживший там некоторое количество лет, всегда с интересом наблюдаю за событиями в стране. Помимо президентско-парламентского кризиса, там до сих пор слышны отголоски выступления Юрия Лужкова на военно-морском параде. И вообще вокруг Севастополя вся разгар, накал событий продолжает оставаться сильным. Об этом сегодня есть публикации?
Вы знаете, есть, Алексей. Есть, во-первых, редакционный комментарий в «Независимой газете», в котором речь идет о реакции МИДа России на высказывание Юрия Лужкова. Так вот, по мнению издания, МИД России, по сути, солидаризировался с заявлением Юрия Лужкова о Севастополе, послужившими основанием для запрета ему въезда на украинскую территорию, пишет издание. При этом на Смоленской стеной не сочли нужным развеять опасения Киева, воспринявшего высказывание мэра Москвы, не обладающего по закону полномочиями в области внешней политики, как посягательство на территориальную целостность Украины и вмешательство в ее внутренние дела. Российский МИД не стал оперативно реагировать на высказывание Лужкова, хотя многие ожидали, что дипломатическая ведомство, по крайней мере, дистанцируется от скандальных слов. Однако вышло иначе. В понедельник вечером Министерство иностранных дел России опубликовало заявление, в котором выразило недоумение в связи с решением о запрете въезда Лужкову в страну, а также дало толкование высказываний мэра, фактически поддержав их. Цитата. Юрий Михайлович Лужков высказал лишь мнение, которое, кстати, совпадает с точки зрения большинства россиян, болезненно воспринявших распад Советского Союза, что, как представляется, никоим образом не является покушением на суверенитет Украины. Конец цитаты. Ссылка на общественное мнение в данном случае выглядит странной и, в любом случае, недостаточной для того, чтобы развеять опасения соседа, являющегося, если верить Сергею Лаврову, приоритетным партнером. МИД не счел нужным дать более четкие отсылки официальной позиции, в соответствии с которой Россия строит отношения с Украиной на основе суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ и невмешательства во внутренние дела. А если принять во внимание мнение большинства россиян, то оно сводится не только к болезненному восприятию распада СССР, но и стремлению к нормальным, бесконфликтным отношениям с соседями. Решение, касающееся Лужкова, в Москве расценили как недружественный шаг, идущий вразрез с обоюдными усилиями по выстраиванию атмосферы доверия и взаимопонимания. Остается, правда, неясным, как имиджевые заявления Лужкова помогают выстраиванию подобной атмосферы. Не говоря о том, что сам мэр, вероятно, осознает бесперспективность постановки вопроса о возвращении Севастополя, тем более на основе аргументов, сила которых не подтверждается юристами. Киеву не терпится начать переговоры с Москвой о подготовке к выводу Черноморского флота в связи с истечением в 2017 году договора о его базировании в Севастополе. Глава украинского МИДа Владимир Огрызко передал российской стороне проект соответствующего меморандума в ходе визита в Москву 15 апреля. При этом украинцы рассчитывают начать обсуждение документа в июне на заседании подкомиссии по вопросам функционирования и временного пребывания Черноморского флота в Украине. Случайен ли новый всплеск эмоций накануне важных переговоров? Скорее всего, нет. Укрепляют ли последние события позиции Москвы, добивающиеся продления сроков пребывания своего флота? Укрепляют, но лишь в сознании сторонников великодержавного подхода, который, как свидетельствует состояние отношений с целым рядом стран, остается тупиковым. «Независимая газета». Этот комментарий озаглавлен «Глухая оборона Севастополя».
Спасибо. Сегодня Валерия Шабаева произвела, по-моему, исчерпывающий анализ публикаций на страницах центральных российских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о кончине одного из гигантов современного искусства. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ядерная кооперация с Ираном может стоить России ядерного сотрудничества с Соединенными Штатами, громко предупредили американские законодатели. Влиятельный сенатор-республиканец Норм Коулман заявил о том, что он готов заблокировать подписанное несколько дней назад американо-российское соглашение о сотрудничестве в области атомной энергии, поскольку, по его словам, администрация Буша не добилась поддержки со стороны России в деле нейтрализации иранской ядерной программы. Соглашение, предусматривающее переработку в России американского ядерного отработанного топлива, сотрудничество в области ядерных технологий и создание Международного банка топлива для атомных электростанций, подается Белым домом как серьезное достижение в двусторонних отношениях. Критики говорят, что это достижение может в будущем обойтись очень дорого. Хватит ли у них поддержки, чтобы заблокировать это соглашение, которое должно вступить в силу в трехмесячный срок, пока непонятно. Индекс покупательской уверенности, один из основных показателей, отражающих настроение потребителя, упал до небывало низкого уровня, зарегистрированного последний раз 16 лет назад. 77% опрошенных считают, что экономическая ситуация в стране ухудшается. Такой пессимизм американцы последний раз испытывали 28 лет назад, под занавес президентства Картера, в эпоху инфляции и экономического кризиса. Подобные настроения крайне опасны для экономики, ибо они могут привести к осуществлению предчувствий, если американцы начнут затягивать пояса, опасаясь будущего. Концерн Microsoft готов дать возможность попробовать себя в роли астрономов-любителей всем желающим. Это интернетный сайт, куда сходятся изображения, снятые с помощью орбитального телескопа «Хаббл» и нескольких других известных обсерваторий. Посетители сайта смогут изучать галактики самостоятельно или отправиться в экскурсии по планетам, созвездиям и черным дырам, взяв в свои гиды известнейших ученых, которые участвуют в этом проекте. Как сказал глава Microsoft Билл Гейтс, Всемирный телескоп представляет собой мощный научный и познавательный инструмент, с помощью которого каждый может исследовать Вселенную. В возрасте 82 лет скончался выдающийся американский художник Роберт Раушенберг. О его творчестве мы беседуем с Александром Геннисом. Александр, какое место Раушенберг занимал в истории американского искусства?
Незаменимое. Он служил мостом, соединяющим абстракционизм Джексона Поллока и поп-арт Энди Уорхола. Другими словами, Раушенберг еще верил в красоту, но уже искал ее не в своем подсознании, как это делали последние романтики 20 века, абстракционисты, а в окружающем. Он искренне жалел тех, кто отказывался видеть прелесть банального лишь потому, что мы к нему привыкли. Для Раушенберга не было ничего уродливого. И этим он отличался от того холодного, иронического, скептического и риторического отношения к реальности, которое было присуще мэтрам поп-арта. Они рисовали консервные банки, чтобы объяснить, оправдать или обвинить нашу культуру. Раушенберг их писал, потому что они ему нравились. Композитор Джон Кейдж, другой великий авангардист и первый патрон художника, говорил, что Раушенберг всем показал ту красоту, которая буквально валяется у нас под ногами.
Когда бы вы знали, из какого сора?
Вот именно. В своих композициях Раушенберг использовал мусор, собранный на улице. Он любил делать из ничего что-то. Выросший в бедности художник ненавидел что-нибудь выбрасывать. Этому он научился у матери-индианки. Однажды она сшила сыну штаны из спины сюртука, в котором похоронили ее брата. В работах Раушенберга тоже много заплат. Они подчеркивают разностильность и разноприродность его материала. Фотографии соседствуют с игрушками, настоящие вещи с нарисованными, потеки краски с картонными лоскутами. Ахматовская цитата тут особенно к месту еще и потому, что работы Раушенберга подобны стихам, конечно, модернистским. Коллажи он собирал из образов, служивших лексическими единицами его персонального словаря. Однако в этих поэтических высказываниях не было синтаксиса, придающего произведению однозначный смысл. Как и другие мастера авангарда, художник взвалил на зрителя задачу восстановить цельный замысел из его осколков.
Или насладиться чисто декоративной красотой работы.
Как поступают критики-формалисты. Произведения Раушенберга бесспорно дают для этого основания. Он певец фактуры. Сложенная в виртуозных комбинациях мягкого и твердого, гладкого и шершавого, она звучит со стены немым концертом, напоминая ту музыку футуристов, которую нас приучил русский авангард.
Хотя Раушенберг был южанином, техасцем, он считается по преимуществу нью-йоркским художником. Какова его роль в жизни города?
В сущности, он открыл Сохо. В начале 60-х Раушенберг вместе со своим не менее знаменитым другом Джаспером Джонсом скитался по трущобам даунтауна до тех пор, пока не увлек в этот полуразрушенный индустриальный район другую богему. В те тяжелые годы друзья жили украшением витрин, в том числе и таких дорогих магазинов, как «Тиффани». Трудно придумать больше контраст с мусорными коллажами молодого художника.
И при этом Раушенберг оставил о себе добрую память, ведь, разбогатев, он жертвовал миллионы.
Его и бедным все любили. Друзья сравнивали Раушенберга с Сен-Бернаром, большой, веселый, добродушный.
О Роберте Раушенберге, скончавшемся в возрасте 82 лет, я говорил с Александром Геннисом. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свобода» ответами наших слушателей на вопрос, верите ли вы тому, что пишут в газетах. Вот ответы. Я предлагаю не верить, предполагаю не верить, а знать, для чего сравниваю информацию из разных источников, пишет Валентин из Москвы. А Николай Борода. Лично я полностью доверяю только коммунистической прессе, все другие выполняют заказы своих хозяев. Как будто бы Николай добавляет себя, коммунистическая пресса не выполняет заказы своих хозяев. Я давно не верю тому, что пишут в наших официальных газетах, так как они контролируются государством, и пишут они только то, что им прикажут сверху, всячески восхваляя власть. Читатель или слушатель, видимо, это псевдоним «Белорус». Госпожа Степанова из Москвы. Фактам верю, но комментариям, отзывам, рассуждениям, беседам с приглашенными или интервью не верю и чаще не согласна, особенно последние 2-3 года, когда журналистов запугали и им неверено общаться. Жаль Юрия Шевчука, тошнит от Макаревича Боярского, пишет нам госпожа Степанова. Мы верим тому, что пишет «Новая газета», пишет нам семья Майоровых, поэтому постоянно выписываем только ее. А если услышим от вас или от «Эхо Москвы» о какой-то интересной публикации в другой газете, например, в «Коммерсанте», стараемся прочитать. А так Валерия Шабаева абсолютно права. Обязательно передам Валерии письмо от господ Майоровых. Супруги Воронина из Ульяновска. Верим не всегда и только отдельным изданиям и журналистам. Вертикаль Путина запугала многих журналистов, учредителей СМИ. Следующий ответ. Советским газетам верили наполовину. Современным лживым СМИ не верю. Слушаю и верю радио «Свободе», пишет нам Михаил. Спасибо, Михаил. Будем стараться, как говорится. И Владимир Михайлович из Ульяновска пишет нам. Думские дьяки совсем офонарили. Не терпится извести инакомыслие. Но я верю «Новой газете» и люблю ее. И еще один ответ. Александр из Сызрани. За активное отстаивание экологических интересов недавно был уволен главный редактор нашей газеты «Волжские вести», и теперь в угоду чиновникам издание стало писать в лучших традициях 30-летней давности. Теперь издание обрывается, к сожалению, это сообщение, но смысл его совершенно понятен. Вот так наши слушатели отвечали на вопрос, верите ли вы в то, что пишут газеты. Спасибо большое всем. На этом мы завершаем утренний выпуск программы «Время свободы». Продюсер Михаил Косторов и ведущий Алексей Кузнецов с вами прощаются. Через 7 минут после выпуска новостей программа «Свобода в 9» с Михаилом Соленковым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.